The Cut Glass Bowl by F. Scott Fitzgerald. There was a rough Stone Age, and a smooth Stone Age, and a Bronze Age, and many years afterwards, a Cut Glass Age. In the Cut Glass Age, when young ladies had persuaded young men with long curly moustaches to marry them, they sat down several months afterward and wrote thank you notes for all sorts of cut glass presents. Punch bowls, finger bowls, dinner glasses, wine glasses, ice cream dishes, bonbon dishes, decanters and cases. For though cut glass was nothing new in the 90s, it was then especially busy reflecting the dazzling light of fashion from the Back Bay to the fastnesses of the Middle West. After the wedding, the punch bowls were arranged on the sideboard with the big bowl in the centre. The glasses were set up in the china closet. The candlesticks were put at both ends of things, and then the struggle for existence began. The bonbon dish lost its little handle and became a pin tray upstairs. A promenading cat knocked the little bowl off the sideboard, and the hired girl chipped the middle-sized one with the sugar dish. Then the wine glasses succumbed to leg fractures, and even the dinner glasses disappeared one by one, like the 10 little niggers, the last one ending up scarred and maimed as a toothbrush holder, among other shabby genteels on the bathroom shelf. But by the time all this had happened, the cut glass age was over anyway. It was well past its first glory on the day the curious Mrs. Roger Fairbolt came to see the beautiful Mrs. Harold Piper. "My dear," said the curious Mrs. Roger Fairbolt, "I love your house. I think it's quite artistic." "I'm so glad," said the beautiful Mrs. Harold Piper, lights appearing in her young, dark eyes. "And you must come often. I'm almost always alone in the afternoon." Mrs. Fairbolt would have liked to remark that she didn't believe this at all and couldn't see how she'd be expected to. It was all over town that Mr. Freddy Gedney had been dropping in on Mrs. Piper 5 afternoons a week for the past 6 months. Mrs. Fairbolt was at that ripe age where she distrusted all beautiful women. "I love the dining room most," she said. "All that marvellous china and that huge cut-glass bowl." Mrs. Piper laughed so prettily that Mrs. Fairbolt's lingering reservations about the Freddy Gedney story quite vanished. "Oh, that big bowl!" Mrs. Piper's mouth forming the words was a vivid rose petal. "There's a story about that bowl." "Oh? You remember young Carlton Canby? Well, he was very attentive at one time, and the night I told him I was going to marry Harold 7 years ago, in 92, he drew himself way up and said, 'Evelyn, I'm going to give a present that's as hard as you are, and as beautiful, and as empty, and as easy to see through.' He frightened me a little. His eyes were so black. I thought he was going to deed me a haunted house or something that would explode when you opened it. That bowl came, and of course, it's beautiful. Its diameter or circumference or something is 2.5 feet, or perhaps it's 3.5. Anyway, the sideboard is really too small for it. It sticks way out." "My dear, wasn't that odd? And he left town about then, didn't he?" Mrs. Fairbolt was scribbling italicized notes on her memory. "Hard, beautiful, empty, and easy to see through."
"Yes, he went west or south or somewhere," answered Mrs. Piper, radiating that divine vagueness that helps to lift beauty out of time.
Mrs. Fairbolt drew on her gloves
approving the effect of largeness given by the open sweep from the spacious music room through the library, disclosing a part of the dining room beyond. It was really the nicest smaller house in town, and Mrs. Piper had talked of moving to a larger one on Devereux Avenue. Harold Piper must be coining money! As she turned into the sidewalk, under the gathering autumn dusk, she assumed that disapproving, faintly unpleasant expression that almost all successful women of 40 wear on the street. If I were Harold Piper, she thought, I'd spend a little less time on business and a little more time at home. Some friend should speak to him. But if Mrs. Fairbolt had considered it a successful afternoon, she would have named it a triumph had she waited 2 minutes longer. For while she was still a black receding figure 100 yards down the street, a very good-looking, distraught young man turned up the walk to the Piper house. Mrs. Piper answered the doorbell herself, and with a rather dismayed expression, led him quickly into the library. "I had to see you," he began wildly. "Your note played the devil with me. Did Harold frighten you into this?" She shook her head. "I'm through, Fred," she said slowly, and her lips had never looked to him so much like tearings from a rose. "He came home last night sick with it. Jessie Piper's sense of duty was too much for her, so she went down to his office and told him. He was hurt, and, oh, I can't help seeing it his way, Fred. He says we've been club gossip all summer, and he didn't know it. And now he understands snatches of conversation he's caught and veiled hints people have dropped about me. He's mighty angry, Fred, and he loves me. And I love him, rather." Gedley nodded slowly and half closed his eyes. "Yes," he said. "Yes, my trouble's like yours. I can see other people's point of view too plainly." His grey eyes met her dark ones frankly. "Blessed thing's over. My God, Evelyn, I've been sitting down at the office all day looking at the outside of your letter and looking at it and looking at it." "You've got to go, Fred," she said steadily, and the slight emphasis of hurry in her voice was a new thrust for him. "I gave him my word of honour I wouldn't see you. I know just how far I can go with Harold, and being here with you this evening is one of the things I can't do." They were still standing, and as she spoke she made a little movement toward the door. Gedney looked at her miserably, trying, here at the end, to treasure up a last picture of her. And then suddenly both of them were stiffened into marble at the sound of steps on the walk outside. Instantly her arm reached out, grasping the lapel of his coat, half urged, half swung him through the big door into the dark dining room. "I'll make him go upstairs," she whispered close to his ear. "Don't move till you hear him on the stairs. Then go out the front way." Then he was alone, listening, as she greeted her husband in the hall.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Хрустальная чаша. Древний каменный век. Новый каменный век. Бронзовый век. И, наконец, много лет спустя, хрустальный век. В век хрусталя, если юным леди удавалось уговорить молодых людей с длинными завитыми усами жениться на них, то еще несколько месяцев потом они писали благодарственные письма дарителям разнообразных хрустальных вещиц: чаш для пунша, мисочек для воды, стаканов, фужеров, вазочек для мороженого и для конфет, графинов и ваз для цветов. Хотя к 90-м хрусталь уже не был в новинку, он по-прежнему отбрасывал блеск моды фешенебельного Бэк-Бэй на легкомысленный Средний Запад. После свадьбы чаши для пунша оказывались на серванте. Самая большая в центре. Стаканы и фужеры выстраивались в баре. Подсвечники вставали по краям. И начиналась борьба за существование. Конфетница потеряла свою крошечную ручку и стала мисочкой для булавок. Вальяжно прогуливающаяся кошка спихнула меньшую из чаш. Домработница отколола кусок от средней, поставив в нее сахарницу. Фужеры ломали ножки. И даже стаканы исчезали один за другим, как 10 негритят. Последний из них, поцарапанный и искалеченный, оказался на полочке в ванной комнате среди других потрёпанных предметов обихода. В нем хранили зубные щетки. Но когда это случилось, хрустальный век все равно уже давно закончился. От его былой славы мало оставалось уже к тому моменту, когда любопытная миссис Роджер Фейерболт навестила красивую миссис Гарольд Пайпер. «Дорогая», — сказала любопытная миссис Роджер Фейерболт, «я в восторге от вашего дома. Он такой изысканный». «Я очень рада», — ответила красивая миссис Гарольд Пайпер, и в ее юных темных глазах вспыхнули огоньки. «А вам следует приходить чаще. Я почти всегда остаюсь днем одна». Миссис Фейерболт хотелось заметить, что она в это не верит и не понимает, как в это вообще можно поверить. Весь город говорит о том, что мистер Фредди Гэдни бывает у миссис Пайпер 5 раз в неделю последние 6 месяцев. А миссис Фейерболт достигла того зрелого возраста, когда испытываешь недоверие ко всем красивым женщинам. «Но больше всего мне нравится столовая», — сказала она. «Этот восхитительный фарфор и эта огромная хрустальная чаша». Миссис Пайпер так прелестно рассмеялась, что все оставшиеся у миссис Фейерболт сомнения касательно слухов о Фредди Гэдни почти развеялись. «О, это огромная чаша!» Губки миссис Пайпер, когда она произносила слова, становились похожи на яркие лепестки роз. «С этой чашей связана целая история».
«О!
Помните молодого Карлтона Кенби?» «Так вот, одно время он ухаживал за мной. И в тот вечер, 7 лет назад, в 92-м, когда я сказала ему, что намерена выйти замуж за Гарольда, он заявил свысока: «Эвелин, я намерен сделать вам подарок, который холоден, прекрасен, пуст и виден насквозь, как вы». Это слегка напугало меня, глаза его были так мрачны. Я думала, он подарит мне дом с привидениями или что-нибудь, что взорвется, когда я открою коробку. Но прибыла эта чаша. Разумеется, она прекрасна. Ее диаметр или периферия, или, как это называется, 2,5 фута, или даже 3,5. В любом случае, ей не хватает места на полке. Она высовывается из серванта.
«Дорогая, как это странно».
«И, кажется, он тогда же покинул город?» Миссис Фейерболт делала мысленные пометки. «Холодная, красивая, пустая и видна насквозь». «Да, он уехал на запад или на юг, или куда-то еще», ответила миссис Пайпер, излучая ту божественную неопределенность, которая возвышает красоту над течением времени. Миссис Фейерболт натягивала перчатки, одобрительно отмечая, как открытый проход между просторной музыкальной комнатой и библиотекой, а также видимая часть столовой, создают ощущение простора. Это был лучший из небольших домов в городе, а ведь миссис Пайпер поговаривала о переезде в более вместительный на авеню Девера. Гарольд Пайпер, наверное, печатает деньги. Когда она вышла на тротуар, в сгущающиеся осенние сумерки, ее лицо приняло то неприязненное, слегка брезгливое выражение, с которым положено выходить на улицу преуспевающим женщинам старше 40. «Если бы я была Гарольдом Пайпером, — думала она, — я бы проводила чуть меньше времени на работе и больше дома. Кто-нибудь должен поговорить с ним». Но хотя миссис Фейерболт и считала этот день удачным, он показался бы ей праздником, задержись она на пару минут. Поскольку пока ее удаляющийся силуэт еще виднелся в 100 ярдах, очень симпатичный, смущенный молодой человек появился на дорожке, ведущей к дому Пайперов. Миссис Пайпер сама вышла на звук дверного звонка и с тревогой на лице провела его в библиотеку. «Мне нужно было тебя увидеть», — начал он с порога. «Твоя записка чуть не свела меня с ума. Это Гарольд принудил тебя». Она покачала головой. «С меня хватит, Фред», — спокойно заговорила она. Губы ее, как никогда раньше, особенно походили на лепестки роз. Он пришел вчера вечером вне себя от гнева. Джесси Пайпер не смогла держать на замке свое чувство долго, пошла к нему в контору и все рассказала. Он был так расстроен и... О, я не могу не смотреть на это его глазами, Фред. Мы, оказывается, были любимым поводом для сплетен все это лето, а он и не знал, и теперь ему понятны случайно услышанные обрывки разговоров, туманные намеки, которые люди бросали в мой адрес. Он очень рассердился, Фред. И он любит меня, и я его люблю. Наверное. Гэдни медленно кивнул, прикрыв глаза. «Да», — сказал он, — «да, у меня та же беда. Я слишком хорошо вхожу в чужое положение». Его серые глаза встретились с ее черными. Счастье закончилось. «Боже, Эвелин, я сидел весь день в конторе и глядел на твое письмо, глядел и глядел на него». «Тебе пора уходить, Фред», — сказала она настойчиво. Легкое нетерпение в голосе было еще одним ударом для него. «Я дала ему слово чести, что не буду видеться с тобой. Я знаю, как далеко могу зайти, и не могу позволить себе провести с тобой этот вечер». Она направилась к двери. Гэдни смотрел на нее с отчаянием, пытаясь в этот момент сохранить в памяти ее образ. И тут они оба застыли, как статуи, при звуке шагов на дорожке. Ее рука вцепилась в лацкан его куртки и почти втолкнула его в темную столовую. «Я отправлю его наверх», — прошептала она в самое ухо. «Не двигайся, пока не услышишь его шагов на лестнице. Затем выходи через парадное». Он остался один и слышал, как она встречала мужа в прихожей.